Найдите у себя книгу Руф. Если вы знаете, где находится книга Судей, то вам очень легко найти книгу Руф, потому что следующая книга – это книга Руф. Я прочитаю два стиха, 16 и 17, с первой главы. Итак, 16, 17 стих. «Но Руф сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, погребена буду. И пусть то и то соделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Прочитайте дома не только эту первую главу, прочитайте дома эту книгу Руф. Она очень коротенькая, так что вам хватит 15 минут или 20, чтобы прочитать эту книгу. И мое желание сегодня обратить наше самое серьезное внимание благочестие Руфи Моавитянки. Что-то еще не написано там. Так вот, вас не удивляет, что я назвал Моавитянки, употребил это слово. Когда вы будете читать эту книгу, там просто написано Руфь. Но нету слова «моавитянка». Так вот, историческая справка, состояние Израиля на это время. Почему это так важно? Почему я хочу обратить ваше внимание на состояние Израиля в то время, когда жила эта семья? Потому что, не зная состояния этого народа в то время, вы никогда не сможете понять сущность этой книги. Так вот, когда вы будете читать эту книгу, вы увидите, что в этой книге 6 раз подчеркивается ее происхождение и говорится «моавитянка». Еще 2 раза упоминается эта женщина, но уже под другим именем. Так вот, она из племени Моавитян. Кто такие моавитяне? Вы знаете, что это родственники народа израильского. Моавитяне произошли от сына Лота, которого звали Моав. И потом от этого сына, от Моав, произошел народ, который назывался моавитяне. Родоначальником этого народа был один из сыновей, старший сын Лота. И не только я хотел сказать, что этот народ был врагом Израиля. И поэтому, когда вы будете читать книгу Судей, то вы увидите, что этот народ был вторым народом, который поработил Израиля, когда они вошли в землю обетованную. Первый народ, который поработил его, они были в порабощении 8 лет. И второе порабощение, это был царь Еглон, царь Моавитский, который поработил Израиль, и они были в порабощении 18 лет. Так что, как видите, это были враги народа Израиля. И вы помните строгое определение Божье по отношению к этому народу для народа израильского. Категорически запрещалось выдавать своих дочерей за сыновей этого народа и брать их дочерей для своих сыновей. И никто из этого народа, там сказано, до 10-го поколения, не мог войти в общество израильское. Это было серьезное предупреждение. Итак, когда вы будете читать книгу Судей, а эта книга начинается, первый стих, смотрите, «В те дни, когда управляли судьи». Так начинается эта книга. Что это значит? Когда вы будете читать книгу Судей, то вы увидите, что в то время, когда не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это вы найдете в некоторых местах. То есть в это время народ был в полном отступлении. Он не имел ни Божьего водительства, он не имел ни государственного водительства. То есть он никому не подчинялся. Полная анархия была. Никакого авторитета, ни Божьего, ни человеческого. Еще одно замечание. Вы никогда не думали, если читали эту книгу, почему вдруг то, что происходило в одни судьи, почему оно выделено отдельной книгой? Ведь если будете читать книгу Судей, вы найдете там много событий исторических, много происшествий, которые когда-то были во время правления судей. И вдруг одно из этих событий, одно из происшествий, которое произошло в это время, вдруг Господу было угодно отделить от книги Судей и написать отдельной книгой. Я хочу сказать, что здесь заложены величайшие истины в этой маленькой книге, которые не только очень важны для Израиля, но и нам сегодня, живущим в 21 веке, эти истины необходимы как христианам. Так вот, смотрите, какая-то простая еврейская ортодоксальная семья, этот человек не занимал никакого положения, ни в верхах, он не был начальником поколения, вот, он не принадлежал и к священникам, вот этот человек и все. И вдруг здесь показано, что, как они жили, чем они занимались. Так вот, заметьте, каждый делал то, что ему казалось справедливым, заметьте. Здесь не сказано, что все они делали то, что было справедливым, то, что являлось справедливым, а то, что казалось справедливым. Ну хорошо, а если нам кажется, что справедливо, это что, в действительности справедливо? Это очень часто бывает наоборот. Так вот, на самом деле это было совсем несправедливо. Посмотрите, Елемелех. Вы знаете, как это слово переводится на наш язык? Не только на наш, на все языки мира, если его перевести с древнееврейского языка. Это означает «Бог есть царь». Представляете, в Израиле нету царя, и вдруг родился мальчик. Как тебя звать? Бог есть царь. Это нам сегодня как-то кажется неудобно вразумительно, но Елемелех так и означает. В Израиле есть царь, а люди говорят, дай нам царя, потому что у нас нету царя. А мальчик бегает, это потом он стал взрослым человеком, потом он заимел семью, и он... Постоянно с кем-то общаясь, с кем-то разговаривая, когда люди спрашивают, как тебя звать, он утверждает, в Израиле есть царь. На словах. А на деле? На деле этого царя они отвергли. Самуил говорит, Господь, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Вот что получается. На словах. То есть, в то время каждый жил своей индивидуальной жизнью, абсолютно не реагируя на слова Божьи, на закон Моисеев, на то, что Бог дал для этого народа. То есть этих людей абсолютно не волновало, что происходит вокруг. Я должен заботиться о своей семье, Я должен заботиться о своих детях, и это прежде всего. Вот оно что. Какая ирония, какая насмешка получается, приходит человек, который утверждает очень важную истину. В Израиле есть царь, Бог есть царь. А где ты? А ты на полях Вифлеем, на полях Моавитских. Если Бог есть царь, почему ты тут на полях Моавитских находишься? Почему ты не в Вифлееме? Почему? Разве дети царя голодают? Ведь Бог поместил вас в землю, где течет молоко и мед. Почему там голод? Почему голодают там? Где изобилие? Слушай, книга пророка Амоса, 4 глава. Там объясняет, почему голод. За то, что сыны Израилевы отвергли Бога и начали жить каждой своей жизнью индивидуальной, начали грешить, умножают преступления, вот, и тому подобное. Господь говорит вот, что книга пророка Амоса, 4 глава, 6 стих. «Зато я дал вам голые зубы, во всех городах ваших недостаток хлеба, голод в Вифлееме». А Вифлеем, знаете, как переводится? «Дом хлеба», «город хлеба». Голод. Там, где течет молоко и мед, где они должны в действительности питаться. И Господь говорит, «Я дал вам голод». Но вы не обратились ко мне, вы начали хитрить, вы начали выходить. То есть то, что я вам послал, вы нашли выход с положения. Какой? Вместо того, чтобы покаяться, обратиться, ты ушел на поля Моавитские и там решил быть умнее, чем Бог. Да, ты провозглашаешь, есть царь в Израиле, Бог царь. Но это на словах. Бог говорит, удерживал дождь 3 месяца. Бог говорил, сходились 3 города, чтобы напиться. Поражал вас ржавчину, блеклостью хлеба, сады, виноградники, смоквы и тому подобное. И Бог говорит, и при всем том вы не обратились. Вы начали искать выхода. Господь наш, когда был на этой земле, и Он говорит, вы думаете, что вот те люди, на которых упала Силиамская башня, они что, грешнее всех людей? Но если не покаетесь, все так же погибнете. Вы знаете, Бог посылает бедствия в народе. Бог посылает всякие действительности неудобно вразумительные для нас происшествия. Для чего? Чтобы народ обратился к Богу. Чтобы народ в действительности воспрянул, чтобы народ начал жить не просто на словах, а чтобы его жизнь была на деле. И поэтому Господь допускает бедствия. А хитренький Елимелех решил, пока тут голод в Вифлееме, я со своими детками перейду туда на поля Моавитские. А они всегда были плодородные. И я переживу там. Моя земля тут в Вифлееме останется, мой дом останется, все. В случае чего, то я могу всегда вернуться. Так многие сегодня эмигранты, они приехали в Америку и все, искать лучшей жизни материальной, но корни там остались. У кого-то дома остались, у кого-то там квартиры остались, на случай чего. А вдруг тут не получится? То я быстренько смоюсь и назад вернусь. Вот какие хитрецы есть. И это библейские хитрецы. Заметьте, там действовал Елимелех. Вы тут сидите. Заметьте, кто пошел с Елимелехом? Много ли людей вышло из Вифлеема на поля Моавитские? Мы не читаем больше, ни одного не было. Но один нашелся, вот такой мудрый человек. Разве вам это не напоминает современное хитрое христианство, которые говорят, Библия Библией, а жизнь жизнью, нам надо жить. У меня есть дети, я должен заботиться, у меня есть то, у меня есть другое, третье. Причем тут служение церкви, причем тут и начинают объяснять и тому подобное. Так вот, почему такая трагедия получилась в этой семье. Что получил Елимелех? И Бог показывает через эту книгу, конечно, он не всех поражает, но Бог показал нам через эту книгу, что ожидает вот этих хитрых людей таких, которые вместо того, чтобы делать правильные выводы, чтобы войти в структуру Божью, как даже сейчас было сказано, для того, да, чтобы молиться нам, и чтобы Бог отвечал, нам нужно войти в Божью структуру. Не просто в Божью форму, там на колени стать или пасть. Или сегодня люди форме придают очень большое значение. А Писание говорит, нам нужно войти в структуру Божью. И тогда Бог ответит. И поэтому Елимелех не безбожник, и поля Моавицкие это не означает на самом деле, что человек оставил, потерял спасение и ушел в мир. Нет, это абсолютно не об этом здесь показано. Здесь показано то, что получает человек, который вместо Божьей структуры придумывает свою структуру и желает жить по своей структуре, но не по божественной структуре. А Господь наш говорил такие слова. Помните, когда подошел сатана и говорит, скажи, чтобы камни сии сделались хлебом. А Господь сказал, не хлебом единым будет жить человек. Вот божественная структура, дорогие мои. Ибо никогда наша духовная жизнь не зависит от материального состояния нашего. Прочитайте. Луки, 12 глава, 15 стих. Это слова Господа Иисуса Христа. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». 12, 15 Луки. Итак, первое, на что я обращаю наше самое серьезное внимание, первое. Орфа, то есть Руф и Орфа в доме благочестивой Наимини. То, что Наимень была в действительности женщиной благочестивой, не вызывает никакого сомнения. Если вы будете внимательны и читать эту книгу, особенности речи Наимини, то вы увидите, что в этой простой семье был один человек, который в действительности был человеком благочестивым, в отличие от мужа, в отличие от сыновей. Итак, чего достиг религиозный Елимелех, уведший свою семью от Божьего покровительства? Он вывел свою семью из Божьей структуры и вводит ее в человеческую структуру. Чему могли научиться его сыновья? Опять-таки, вы должны понять здесь правильно, это глубоко религиозный человек. Это не отступник, это не человек, ушедший в мир, и поэтому сыновья его также ушли в мир и стали людьми распутными и тому подобное. Чему могли научиться у него сыновья, глядя на его веру, глядя на его поклонение Богу, как люди верующие, понимаете? Ведь мы люди верующие, и дети наши тоже самые верующие. Так вот, чему могут они научиться у своих бабушек, чему они могут научиться у своих родителей? Это очень важно. И поэтому, дорогие мои, это гнев показывает, как неправильное воспитание, религиозное воспитание, духовное воспитание, неправильное воспитание приводит к трагическим последствиям. Как оно получилось в этой семье? Помните, Павел, когда писал Тимофею послание, то он говорит, «Итак, вера, которая была в твоей бабке, вера, которая была в матери, она и в тебе». Правда, это хорошее воспитание. Да, Тимофей мог видеть веру своей бабушки, и эта вера в действительности была в его маме. Видите, правильное духовное воспитание. Бабушка была в божественной, в Божьей структуре, вера ее находилась. И эту дочь ее переняла, и впоследствии и сын или внук этой бабушки то же самое. И поэтому Сегодня Господь нас предупреждает и говорит, братья дорогие, сестры, когда вы принимаете в своей жизни какое-то решение, вы верующие люди, знаете, что оно не только на вас влияет, оно оказывает самые серьезные последствия на ваше потомство. Это не есть ваша личная жизнь, это не есть просто ваше умозаключение, о, надо где-то пережить. И поэтому маленькое отступление народа Божия не начинается сразу с чего-то в действительности пагубного, великое. Все начинается с маленького отступления. Елимелех оставил город хлеба, пошел искать счастье на полях моавитских. Небольшое отступление он сделал. Но сыновья уже его восприняли это отступление как норма жизни для верующего религиозного человека. То есть для них уже не считалось это грехом. И поэтому они дальше продолжают отступление своего отца. И они уже женятся на тех, кому Бог категорически запрещал. Это уже серьезное отступление. Вот почему, когда вы принимаете решения в своей жизни какие-то, будьте очень внимательны, 7 раз отмерьте. Почему? Потому что вы можете усугубить положение, так как усугубил Елимелех. Если бы это его лично касалось, это было бы полбеды. Но сегодня почему многие христиане находятся в глубоком отступлении? Потому что когда-то их предшественники допустили в своей жизни какое-то маленькое отступление, посчитали, о, а что здесь плохого? Здесь нет ничего плохого. Нужно так, потому что надо жить. Но для их детей, для их потомства, их отступление стало нормой жизни. И теперь они дальше начинают погружаться в беззаконие, называясь христианами, оставаясь членами церкви. И они дальше начинают отступать от Господа. И уже их потомство, их отступление принимает за норму жизни. И дальше начинается погружение в грех. Вот о чем нам повествует эта книга. Его смерть, заметьте, его смерть нисколько не вразумила сыновей. Они даже и не подумали, что отец умер здесь, значит, почему-то Бог допустил эту смерть, и нам нужно срочно вернуться назад в Вифлеем. Они даже не помышляют об этом. Они решили обосноваться на полях моавитских, в то время как моавитские поля не для тебя, израильтянин. Итак, мировоззрение их отца стало для них нормой жизни. И потому женитьба на моавитянках, что категорически Бог запрещал, уже не воспринимается как что-то противоестественное, как нарушение Божьего закона. Вот с чего начинается отступление. Итак, они хорошие ребята, заметьте. Его сыновья, вы не можете его сыновей сравнить с сыновьями Илия, помните, это были отступники. Это были беззаконники. Даже с сыновьями Самуила нельзя сравнивать этих сыновей. Это были хорошие, послушные ребята. Они почитали своего отца. Вот что получается. Но какой результат их уважения своего отца и почитания? Их уважение созидалось на то, что грех для них перестал быть грехом. Вот в чем заключается их почитание. Сегодня множество людей, которые называют христианами, говорят, о, так всегда делала моя мама, так всегда делал мой папа, а они для меня самые лучшие, они для меня авторитет. Но то, что они неправильно направили, и потом их потомство уже идет совершенно в другом русле. И поэтому, смотрите, какой результат. Грех перестал быть грехом, Моав не является больше для них объектом Божьего проклятия. Так мы читаем в Библии. Это объект, на который Бог изливает свое проклятие, но для них уже оно не является этим объектом. Итак, посмотрите, они женятся, берут себе две моавитянки. Махлон, вот, и его брат Хилион. Махлон женится на Руфе, брат его на Орфе. И вот они в доме благочестивой Наамини. Она благочестивая, без сомнения, без сомнения. Заметьте, какие у них чудные взаимоотношения со своей свекровью. Мы нигде не находим, что у них было какое-то недоразумение, чтобы у них были какие-то неприятности. Абсолютно ничего подобного мы не находим. Помните, когда-то Ревека возмущалась и говорила Исааку, да если Иаков женится на вот этих вот дочерях этих хитянин, то я и жить больше не хочу, все. А здесь очень нормальные взаимоотношения. Более того, посмотрите, если вы будете читать книгу Руфь, вы заметите, что как только Руфь обращается к своим невесткам, она всегда говорила на них «дочери». Дочь. То есть Наамень говорила своим невесткам, она говорила «дочери». Она не говорила «невестки». Они для нее были как дочери. В действительности их свекров был человек добрейшей души. Хорошо, а они в действительности были для нее дочерями с их стороны? Их отношение к своей свекрови – это было отношение дочерей к матери, но именно на это не обращала никакого внимания. Она их так считала. Но когда мы дальше пойдем рассуждать на эту тему, мы увидим, что придет время, когда произойдет глубочайшее разделение между этими дочерями. Одна в действительности – это была дочь Наамини, а другая, как была идолопоклонница, как была моавитянка, как была приверженница своих родителей – она вернулась назад в свой дом. Так вот, они уважали Наамень как мать или как мать своих мужей. Это большая разница, огромнейшая разница. Когда вы относитесь к своей матери или ваши отношения к вашему самому дорогому и близкому человеку, а это его отец и это его мать. Это глубочайшая разница. Итак, второе. Благочестие Руфи есть признак истинного благочестия. Когда обнаружилось благочестие Руфи? Кто обладал? Руф или Орфа? Заметьте, когда умер ее муж, когда Бог поразил ее двух сыновей, Наамень сразу уразумела причину. И она поняла, что для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, ей нужно вернуться назад в Вифлеем. Она это делает без всякого сомнения. Заметьте, она даже не молится, она не просит, Господи, открой мне, возвратиться мне или же здесь оставаться. Она это понимала, она знала. Наамень уразумела причину бедствия, ей нужно вернуться. Теперь, когда она объявила своим невесткам, она говорит, 8 стих, смотрите, 1 глава, Наамень сказала двуснахам своим, пойдите и возвратитесь каждая в дом матери своей. То есть, начинается испытание, кто из них в действительности дочь Наамени, а кто из них просто невестка для Наамени, то есть оставшаяся со своими принципами, оставшаяся со своим воспитанием моавитским. И она говорит, возвратитесь, посмотрите, когда она это сказала, они говорят, нет, мы пойдем с тобою и возвратимся к народу твоему. Вот оно что. В действительности, Наемень поразила их своей жертвенностью, своей бескорыстностью. Она больше думала о их благополучии, чем о своем благополучии. Кто это так может думать? Это может думать мать о своих детях. Она заботится больше об их благополучии, чем о благополучии своем. Но всегда ли дети заботятся больше о благополучии родителей, чем о своем? Так вот, посмотрите, что дальше происходит. Она дает для них совет. Она дает наставничество. Ее речи были приятные. Вы знаете, Наемень как переводится на наш язык? Приятная. Я думаю, что вам всегда разговаривать с человеком, у которого речь приятная, чем тот, который говорит с вами так, знаете, жестоко, сердито. А здесь она говорила приятное. Конечно, они в доме Наемени, они увидели то, что они никогда не видели в своем доме, потому что Наемень была человеком верующим. Так вот, и поэтому под влиянием вот этого отношения, под влиянием благочестивой Наемени, их поведение кажется тоже благочестием, и им хочется идти вместе с этой женщиной. Она очень приятная, она о них заботится, и они даже готовы оставить свой дом, оставить свою родину и следовать за Наемени. Им не хочется расставаться, и они говорят, и мы пойдем. Но вот 12-13 стих, заметьте. Она им говорит, возвратитесь, дочери мои. Заметьте, что-то сейчас что-то обнаружится, сейчас лопнет этот пузырь, и он покажет, кто есть кто. Возвратитесь, дочерями, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. И даже если бы я сказала вам, есть еще мне надежда, даже если бы я всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, можно ли вам ждать, пока они вырастут? Нет, дочери мои, я уже стара. Все. И я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла моя. Наемень правильно понимает сложившееся бедствие. Это Бог действует, это Божья рука в том, что ее муж умер, в том, что ее сыновья умерли. Так вот, возвратитесь. И когда они это услышали, посмотрите, они подняли вопль. Они начали плакать. И что в это время происходит? Орфа поворачивается и уходит назад в свою Моавию, в дом своей матери, возвращается опять к своим идолам, возвращается к своему язычеству. Вот что произошло. То есть, она не вошла в Божью структуру семьи. Для нее это непонятно. Она не получила воспитания такого. Ее никто не наставил, что теперь она, ее дом, это дом Наемени. Ее родина, это родина Наемени. Но она не вошла в эту структуру. Братья, дорогие сестры, мы должны это уразуметь, потому что это глубокая истина. Почему происходят бедствия, недоразумения, распри среди народа Божьего? Потому что очень часто это совершается по той причине, что мы не входим именно в структуру Божьего построения. Божьего построения семьи, Божьего построения церкви, Божьего построения общества, и поэтому бунты, поэтому революции, поэтому недовольство и тому подобное. Почему? Потому что люди начинают мыслить по-человечески, Почему? Они отвергли Божью структуру. И отсюда проблемы. Орфа не вошла, она не стала частью семьи ее мужа. И поэтому она вернулась. Она не стала частью религии иудейской, и поэтому она вернулась назад. То есть для нее это было дико. Да любой бы человек, представьте себе, идет Руф вместе с этой старенькой Наимине, куда ты идешь? Ты не знаю куда, что там? А там ее нищета ожидает. Но это же глупо. Это же безрассудство. Ведь у тебя есть отец и мать, там верни свой дом, и ты будешь жить в изобилии. Почему ты идешь в Вифлеем? Она вошла в структуру Божьей семьи, как Бог сделал структуру. Поэтому она идет, она совершенно не думает о том, что ее ожидает в Вифлееме. Она совершенно не заботится о том, что это старая свекровь ее. Она ей ничего не даст. Она нищая, она без копейки в кармане возвращается в Вифлеем. Вот что получается. Я когда-то вам рассказывал, не знаю, помните ли вы, когда-то еще когда мы жили там в Советском Союзе, это уже, наверное, лет 40 назад, в одной из газет мы прочитали такую статью, и там одна молодая женщина написала статью. Она называлась так: «Почему со мной перестали здороваться мои соседи?» И она рассказывает о своей семье. Она называет своего бывшего мужа. Вот, мы очень любили друг друга, и вот мы поженились. И сразу после свадьбы, я не знаю, сколько там пришло, неделя или месяц, но не год, меньше года, ехали на мотоцикле, авария, и он переломал спину себе, и теперь он до смерти прикован к постели. У него даже руки не действуют, только голова поворачивается. А впереди жизнь, а они только что поженились. И вот муж ей говорит точно так, как Наимень говорит своим снохам. Муж ей говорит: слушай, ты молодая, ты будешь мучиться со мной столько лет, а если я проживу 50-60 лет, ты потеряешь и молодость, ты потеряешь абсолютно все. Неужели ты будешь сидеть тут и купать меня, и убирать под меня, и все это делать? Знаешь что, ты лучше выходи замуж. И она говорит: я не хотела, но это он мне сказал, чтобы я выходила замуж. И я его оставила, я вышла замуж. И мы со своим мужем, мы даже посещаем его, ободряем, утешаем, но почему-то соседи перестали со мной здороваться. Как вы думаете? Все женщины в нашем отделе, где я работал, сказали: правильно, что перестали здороваться. Вот оно, видите, Бог посылает для нас разные обстоятельства, для того, чтобы показать, кто есть настоящая дочь, кто настоящий сын, кто настоящий христианин, а кто только по названию христианин. И вот в этом случае как раз то, посмотрите, Наимин сказала дочерям: куда вы пойдете? Я же старая, все, я вам ничего не могу дать. Орфа подумала, и правда, ну, хорошая женщина, ничего не скажешь. Хорошая женщина, но не мать. Вот она, реакция Орфы закономерна. Реакция многих христиан сегодня закономерна. Их безрассудные действия, их безрассудные поступки закономерны, потому что они не вошли в Божью структуру церкви. Они не вошли в Божью структуру семьи. «Я пойду за тобою, Господи, куда бы ты ни пошел». Помните, Христос один сказал человек. Христос говорит: куда ты пойдешь за мною? Куда? Я тебя не поведу в гостиницу «Хилтон» или в другую. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а я тебе куда я могу тебя повести? Вот оно что. Итак, читаем стих 16-17. Когда говорит Наимень для Руфи, что ты посмотри, вон, видишь, твоя ж подружка, вы одной религии, вы одной национальности, посмотри, она вернулась, а почему ты идешь за мной? Посмотрите, что говорит эта бывшая язычница, которая с молоком матери впитала в себя вот эти все идольские ритуалы и тому подобное, которая никогда живого Бога не знала, вот, но познала его только тогда, когда вошла в дом Наимени. И она сказала вот что дальше. «Не принуждай меня оставить тебя, возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить». Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. И пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Она говорит, и пусть то и то сделает меня там, этот, как эти боги назывались, языческие, я даже не знаю. Вы, может, знаете. О, как они там, этих богов было множество, множество у них. Пусть он мне это сделает. Нет, она говорит, Господь, вот что, ее платформа – Бог. Ее платформа – Господь. Вот что делает наши поступки благоразумными. Вот что делает наши действия осмысленными действиями и богоугодными действиями. Бог. Вот что делает наши молитвы молитвами угодными Богу. Что это делает? Бог делает, когда мы становимся на платформу Священного Писания, когда мы становимся на платформу Слова Божия, когда мы входим в Божью структуру, чего бы то ни было. Семьи, церкви, общества, государства. Тогда наши действия благоугодны. Тогда наши поступки действительности поступками угодными Богу. И заметьте, Наимень после этого, когда Руф ей так сказала, Наимень замолчала. Все, больше нечего говорить. Она поняла. Фундамент. Другой альтернативы нету. Наимень замолчала. Почему она присоединилась к народу израильскому? Почему она сказала, я пойду в ту землю, куда ты пойдешь? Что, Наимень была ангелом? Что у Наимени не было никаких проблем? У Наимени что, не было никаких отрицательных черт? Что Наимень абсолютно чиста, святая и безгрешна? Нет. Наимень была обыкновенным человеком, особенности сейчас. Она была печальна. Она говорит, не называйте меня приятную, не называйте меня Наименью, а как называете? Горечь. Горечь. Братья, дорогие сестры, но человек, который стал на фундамент Божьего Слова, для него не имеет никакого значения. Вот эти недостатки, даже неправильные, может быть, действия и поступки христианина. Почему? Потому что она смотрела вдаль, она видела Бога. Она видела очами веры те благословения, которые изливаются и должны изливаться на этот народ. Да, она была нищенкой. Она пришла и для того, чтобы как-то жить, она ходила, колосья собирала. Но для нее это не имело никакого значения. Почему она присоединилась к народу, от которого она ничего не могла получить, кроме насмешек? Кто эта женщина? Заметьте, когда речь идет в этой книге о ней, все время подчеркивается Рух Мавитянка, Рух Мавитянка. Все время в глаза ей тыкали. Ты не наша, ты не наша. Ты не еврейка, ты не принадлежишь к нашему народу. А Рух говорит, я еврейка. Ибо не тот иудей, кто по наружности таков, помните, Павел пишет, а кто внутренне таков. Почему? Потому что она стала на платформу Божью. Потому что она стала на платформу Божьей структуры, и она погрузилась в эту структуру. Она не была ангелом. Наимень была печальная. Она не думала о том, что будут говорить о ней в Вифлееме. У нее был фундамент. Ваш Бог есть моим Богом. Это то, что я хотел сказать в первой части нашей сегодняшней беседы. Если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим в следующее воскресенье благочестие Руфи Моавитянки. А сейчас помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя за то, что по милости Твоей Ты дал нам возможность сегодня быть в Доме Твоем. Хвала Тебе, Господи, слава Тебе, Господи. Боже наш вечный, Ты каждого из нас знаешь. Ты знаешь нас, насколько мы в действительности христиане, насколько мы в действительности соответствуем Твоей структуре, насколько мы живем в Твоей структуре, как церковь, как христиане. И посему, Господи, помоги нам быть теми людьми, которыми мы должны быть по Твоему замыслу. Господи, чтобы никто из нас не оказался в той структуре, в которой находилась Орфа. Сохрани нас от этого. Я прошу Тебя. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты многим из нас дал родиться в христианских семьях. Наши родители не были абсолютно чисты и безгрешны, но они жили в Твоей структуре. И они нас этому учили. И сегодня помоги нам, чтобы и мы своих детей также учили тому, что Ты, Господи, требуешь и чего Ты хочешь. Сохрани нас, чтобы кто-либо сегодня действовал, поступал и учил своих детей так, как не учит Слово Твое Святое. Господи, сохрани сегодня и матерей, и отцов, и родителей, и дедушек, бабушек, чтобы они, воспитывая своих детей и внуков, не вышли из Твоей структуры. Пусть любые обстоятельства жизни не повлияют на их действия и на их поступки. Ибо последствия будут ужасны. Последствия ужасны были в этой семье, о которой Ты, Господи, повествуешь в Твоем Слове. Боже наш, благодарим Тебя за то, что наш брат Громов сегодня вместе с нами находится. Господи, я особенности благодарен Тебе за его упование, за его надежду, за его восхищение Твоей благодатью, Твоей премудростью. Слава Тебе за это, Господи. Я прошу Тебя вместе с нашей сестрой Мариной и с братом Валерием также, чтобы их путешествие туда, куда они намерились идти, чтобы оно было Тобой благословенно, под Твоим прикрытием, Господи, под Твоим водительством, под Твоей защитой, и было славой для Тебя и благословением для тех, с кем им придется видеться, встречаться, а также, чтобы Ты дал в полном благополучии им возвратиться в свои семьи назад, в свою церковь. Молю Тебя за всех больных нашей церкви, особенности сейчас за нашу сестру Софию, она в госпитале. Мы еще не знаем, да и дети не знают причину этой болезни и почему нужна эта проверка. Но пусть это будет также для Твоей славы и для духовного возрастания как самой сестры приступит, так и ее потомства. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.